Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. И в завершении нашей передачи, в беседе с Евгением Даниловым о своем новом поэтическом сборнике, работе на телевидении и пиар-компании против церкви, говорит поэт, прозаик и сценарист Ирина Ратушинская.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос исцеляет двух слепых, которые кричали ему: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» При этом Господь говорит: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «Поверь ваш, и да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы кто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Можно сказать, что здесь мы видим весьма характерный пример истинной милости Божией и одновременно человеческого непослушания, когда человек пусть и имеет некоторую веру, и даже обретая милость Божию, затем поступает противоположно воле Божией. С точки зрения чисто человеческой, можно было бы сказать, какой смысл в том, что Господь часто милостив к тем, кто вовсе не готов следовать Его благой воле, и одновременно и спрашивает у Бога для себя те или иные милости. Каков, к примеру, смысл в том, что Христос в дни своей земной жизни исцелял столь многих, после чего многие же кричат Пилату: «Распни, распни его!» Но, как известно, пути человеческой мысли не есть пути промысла Божия. И никакая человеческая милость не сравнится с милостью Божией. И действительно, очень часто Господь изливает свои милости на человека не благодаря какому-либо рациональному расчету или в ожидании от человека определенной благодарности или признательности, но именно по своей божественной милости, видя в человеке начало веры, в надежде, что это рано или поздно найдет в человеке некий отзвук, пусть малое, но встречное движение к Богу. Так в Евангелии мы находим различные проявления веры. От веры совершенной, которую Господь сам ставит в пример, такова вера сотника, который просит об исцелении своего слуги и одновременно говорит: «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но только рцы слово и исцелится слуга мой». И до веры только зарождающейся в сердце человека, когда обращающийся ко Господу говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В Евангелии мы видим, что совершенная любовь Божия действительно нелицеприятна, что Господь дарует солнечное тепло или посылает дождь как на добрых, так и на злых, и что где оскудевает человеческое терпение, там может быть неисчерпаемым божественное долготерпение. Однако при этом божественное долготерпение не бездумно, и милость Божия, конечно же, имеет осмысленный характер. Цель своего рода божественной педагогики не в том, чтобы продемонстрировать милость Божию как таковую. Напротив, Господь говорит исцеляемому: «Смотрите, чтобы кто не узнал». И не в самом физическом исцелении главная цель, но в том, прежде всего, чтобы всякий, обращающийся ко Христу, мог бы обрести истинное исцеление духовное, освобождение от греха, от греховной порчи человеческой природы. Вот задача гораздо более важная и в каком-то смысле более сложная, потому что эта задача вполне осуществима только при участии самого человека, тогда, когда человек этого сам захочет. И если человеку свойственно, при обуревающих его физических немощах, со всей возможной энергией искать физического исцеления, то, будучи пораженным грехом, далеко не всегда человек начинает искать духовного исцеления, именно в силу греховной же слепоты, греховной инертности. И если исцеление от той или иной тяжелой хронической болезни требует длительного и серьезного лечения, и началом возможного исцеления бывает правильная постановка диагноза и нахождение возможных методов лечения, так и началом духовной жизни бывает прежде всего осознание собственной греховности, собственной греховной слепоты. Как говорят святые отцы, начало исцеления души – видение собственных грехов, как песок земной. Можно также сказать, что началом духовного прозрения служит именно видение собственной греховной слепоты. Те два слепца, которых исцелил Христос, осознают, что они страдают слепотой, и, имея веру, что Христос может их исцелить, и прозревают, получают искомое физическое исцеление. Обретают ли они при этом окончательное духовное прозрение, мы не знаем. Евангелие об этом умалчивает. Однако мы видим, что вполне следовать воле Божией они еще не могут. Господь говорит им не разглашать о совершившемся чуде исцеления, они же не в состоянии проявить сдержанность и последовать повелению самого Христа. Впрочем, это вполне типичное состояние, искаженное грехом человеческой воли. «Добро, которого хочу, не делаю», — говорит апостол, — «а зло, которого не хочу, делаю». И оказывается, что мало только признать себя духовно слепым грешником, необходимо еще и научиться следовать воле Божией, то есть двигаться на путях земной жизни так и в таком направлении, чтобы это было для нас спасительно, чтобы это было движением к Царствию Небесному. И само понятие послушания как такового, что в устроении жизни монашеской, что в церковно-приходской, что в жизни семейной, подразумевает не просто следование исторически сложившимся формам подчиненности или послушания ради самого послушания, но нахождение таких форм жительства, чтобы наша человеческая воля или отсекалась, или преображалась, или подчинялась воле Божией, или, по крайней мере, в перспективе вечности не входила бы в прямое противоречие с волей Божией. Можно сказать, что в принципе всякий человек и мир в целом болен своеволием. Начиная с Адама и Евы, с момента грехопадения, человеку кажется естественным следовать своей воле, своим хотениям и желаниям, даже если и очевидно, что фактически это влечет нас в погибель. Кроме того, то, что называется менталитетом современного западного человека, уже давно взращенного на крайнем индивидуализме и так называемых либеральных ценностях, этот менталитет, этот психологический склад личности особенно болен своеволием. Современный западный индивидуум, даже если и обращается к Богу, то по свидетельству одного из современных православных богословов, с позиции диалога равного с равным, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, хорошо, если еще, как это бывает в голливудовских фильмах, не водрузив ноги на стол. Такое своего рода вольное или либеральное отношение к Богу, может быть, и приносит иному человеку чувство самодовольства и своей, в том числе и перед Богом, значимости. Однако не исцеляют от греха, поскольку собственных грехов в таком состоянии человек просто не видит. Не секрет, что во многих западных странах с очень высоким уровнем жизни и, как это сейчас принято говорить, с развитой социальной сферой, высок уровень самоубийств. С духовной точки зрения это неудивительно. Имея, казалось бы, все возможные земные блага, при крайне развитом индивидуализме человек утрачивает чувство смысла жизни, утрачивает некое целеполагание, оказывается одинок среди высоких и крепких стен собственного индивидуализма и своей воли, из-за которых утрачивается и возможность живого спасительного общения с Богом. Зачем жить, чего искать, ради чего трудиться, если я и так всем хорош и уже все имею? Если даже дети, по достижению ими совершеннолетия, отрезанный ломоть, а по достижению родителями преклонного возраста спокойно сдадут родителей в дом престарелых, чтобы не унижать их индивидуальную свободу слишком родственной опекой. И до подобного рода безумия западная цивилизация уже преспокойно дошла, сражаясь за собственную гипертрофированную свободу, которая включает в себя, к несчастью для человека, и свободу от Бога, от его заповедей и от спасительного для человека послушания благой Божией воли. Мы можем сказать, что в принципе православие чужд такой крайний индивидуализм, и уже не первое тысячелетие церковь исповедует в своей деятельности принцип соборности как таковой, который подразумевает непрерываемое действие в Церкви Святого Духа. Это действительно так. Однако мы должны помнить, что благая милость Божия не усваивается человеком механически или магически, только в силу совершаемого действия, но требует от человека встречного усилия, живого движения к Богу, определенного послушания Его воле. То есть принцип соборности, как свойство Церкви, имеет динамический характер и может присутствовать в нашей жизни в большей или меньшей степени, в зависимости от усилия самих верующих. И это так не только на уровне личностном или индивидуальном, но и на уровне общественном или народном. Из Священного Писания и истории как таковой мы видим, что обещание Божией Церкви о том, что врата адова не одолеют ее, и тогда в земной истории возможно непрерывное развитие Церкви, относится не столько к той или иной поместной церкви или народу, или стране, но к церкви как таковой, как делу Христа на земле, как богочеловеческому организму. Осознавая это, исповедуя себя христианами, исповедуя над собой главенство благой воли Божией, мы должны стремиться действительно любить свою церковь, точнее стремиться быть в ней, стремиться быть церковью как именно единым богочеловеческим организмом, где одно трудно отделить от другого, но и где личностное в человеке вовсе не подвергается нивелировке или уничтожению, но, напротив, высветляется и преображается.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас Ирина Ратушинская. Поэт, прозаик, сценарист. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Евгений.
Мы с вами встречались, ну, уже достаточно давно, несколько лет прошло. Ирина, когда мы встречались, вы, по-моему, говорили о том, что есть желание переиздать ваши стихи, дополнив новыми, написанными в последнее время произведениями. И, наконец-то, удалось это сделать. Вот буквально в 2012 году вышел сборник стихотворения. А какие чувства испытывает автор? Книжка очень интересно издана. Я смотрю, что первая полоса, та, которую видит читатель, взяв книжку в руки, она сразу определенные эмоции начинает вызывать. Ну, скажите, какие у вас были эмоции?
У меня эмоции были самые развеселые по той причине, что у меня давний принцип – палец о палец не ударять для того, чтобы что-то издать. Пушкин когда-то сказал, поэт не должен таскать свою шпагу по редакциям. У меня и шпаги нет, и таскать нечего. Поэтому я этого никогда не делала. Если приходит человек и говорит: «Ирина, мне нужны ваши стихи», я всегда даю стихи, пожалуйста, публикуйте, пожалуйста, делайте, и так далее, и так далее. Таким манером у меня и вышли все книжки в тех странах, в которых они вышли, просто потому что меня находили издатели и говорили: «Давайте издадим ваши стихи», или «Давайте издадим вашу прозу», или «Давайте вы напишите нам сценарий». После того, как мы с семьей переехали в Россию, я выяснила, что издатели хотят прозу. Таких издателей, которые публикуют стихи просто без дополнительных условий, практически нет. Но когда меня просили там, чтобы «Новый мир» опубликовал подборки или «Литературная газета», я эти подборки давала. Но до сих пор в России, Российской Федерации, не было издана ни одна книжка моих стихов вообще.
В 90-м году выходила в Одессе, по-моему, по тем же самым названиям, да, стихотворение?
Нет, она выходила несколько позже, и поэтому...
Уже не попала, так сказать, в юрисдикцию России.
Она никак не попала в юрисдикцию России. Для меня мой родной город теперь изображен как за граница. А в Российской Федерации нет, не издавали. Каково же было мое удивление, когда человек по имени Лин Лобарев появился откуда-то из ниоткуда и сказал: «Ирина, давайте мы издадим все ваши стихи. Просто единым сборником, все при все». Я говорю: «Это ж кирпич получится». Говорит: «А мы его элегантно издадим». И 8 сборников моих стихов, включая последние, исключая совсем уж детские и шуточные, в эту книжку и вошли. И привез мне Лин первые экземпляры авторские на мой день рождения. Вот так вот просто это было сделано, безо всяких просьб и хлопот с моей стороны.
Ну, оформление очень такое любопытное, да, как будто бы книжка уже зачитана основательно, и как будто там библиотечный стоит штамп.
Дело в том, что я хорошо воруемый автор. В том смысле, что мои книжки люди зачитывают друг у друга, потом жалуются: вот, Ирина, у меня утащили вашу книжку, нет ли еще экземплярчика. Я говорю: я чукча-писатель, а не чукча-издатель, обращайтесь к издателям. То есть то, что мои книжки зачитывали, то, что их продавали в интернете иногда по 6000 рублей, это все было Лину известно. И он решил, раз уж у меня такая репутация зачитываемого автора, то он и оформил книжку, как будто бы ее стащили из библиотеки с оторванным корешком. Отсюда библиотечный штамп на книжке, отсюда потертость. Оформлено хорошо. Сюда вошли 8 сборников моих стихов.
Скажите, вот тот сборник, который выходил в Одессе, ну, перед этим в Чикаго, в Америке, по-моему, издание одесское повторяет, чикагское. Вот тот сборник, который вышел в 2012 году, он вот этот раздел практически повторяет, или там добавлены какие-то стихотворения, которых не было в предшествующих?
Ну, во-первых, там добавлен целый новый сборник последний по сравнению с одесским изданием. Во-вторых, и одесская, не повторяю, чикагская, там тоже добавлен целый новый сборник. Дело в том, что я все еще пишу, так получилось по жизни. И, естественно, каждая следующая книжка будет полнее предыдущей.
Я посмотрел, у вас появились какие-то, обратились к каким-то новым формам, там танка, японская трехстишие. Ирина Ратушинская с сегодняшнего дня, в какой степени она отличается, в какой степени повторяет Ирину Ратушинскую, там, 85-го, 90-го, там, 95-го года?
Дело в том, что я танками вообще никогда не занималась, вовсе. Хайку, да, написала несколько штук ради упражнения, как в юности экспериментировала с сонетами. Дело в том, что форма, в которой пишет человек, если это становится главным, если это становится вообще характеристикой поэта, значит, с поэтом что-то не в порядке. Как хочу, так и пишу. Поэтому, если я написала несколько хайку, то там все равно я, если это 3 строчки.
Я пробую прочитать что-то из вот стихотворений, которые, может быть, не так широко известны читателю, из недавно написанных относительно.
Тот ветер, как и смерть, приходит сверху. Он городам ломает башни и гробницы. Он смахивает крошки самолетов с разодранных небесных скатертей. И вожаки кричат последнюю поверку, и отвечают им измученные птицы, теряя одержимость перелета, уже с падением в сломанном хребте. Зачем нам знать, что этот ветер будет? Ведь мы не лезем с микрофонами к пророкам. Зато достигли мудрых философий и пластиковых банковских счетов. И вожаки людей успешно вышли в люди и суррогаты апельсинового сока, и чашки обезвреженного кофе нас ждут в любом из аэропортов. Неважно где, а важно, что под крышей. Еще желателен хороший курс валюты, в любое место выдаются визы, в любом отеле мягкая кровать. Если птицы закричат, мы не услышим. Лишь иногда бывает зябко почему-то. И мы тогда включаем телевизор и смотрим жутик, чтоб спокойнее спать. Там далеко-далеко, на синем от гроз берегу, слышны топот и пение, и визги, и жаркие споры. Что я знаю о детстве, которое я берегу? Вот и лето, и мячик летает. И школа не скоро. Непонятное слово написано в лифте, и стыдно спросить, но звучат водяные ступени нескучного сада, и неведомо взрослым трава под названием сныть, а в земле мертвецы, и еще там закопаны клады. Но отцовской руки так уверен веселый посыл, что не страшно идти, и не рано, а в самую пору. Вот они и уходят. Счастливые, полные сил, вот и осень, и воздух пустеет, а вечность не скоро.
Замечательно. Ирина, такой вопрос. Вот наши радиослушатели, если по отчаянию они захотят книжку найти, где она будет продаваться, и какова дальнейшая судьба? Ведь беда для многих поэтов, и часто и прекрасные авторы, и известные, но вот им говорят, несите деньги и забирайте тираж. Они потом ходят, ну, на вечерах иногда что-то продают, чаще раздают. Вот такая судьба сегодня у поэта.
Мне трудно об этом судить, потому что я хоть и одесситка, но с торговлей у нашего рода никогда как-то ничего не складывалось, и никто и не пытался складывать что-то для себя в торговле. Поэтому я своими книжками не торгую. Издательство называется «Бастиан Букс». Издателем является Лин Лобарев. У него есть и блог, так и называется «Лин Лобарев». К нему обращаться, он распространяет, он продает.
То есть речь не идет о наличии какой-то сети книготорговой, да, где вот это будет
продаваться? Понятно, по каким-то магазинам он их, наверное, продает. Но где я, а где торговая сеть? Евгений, вы уж смилуйтесь. Я стихи пишу, я не торгую. Откуда мне знать?
Нет, ну тема достаточно важная. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки об этом поговорили. Потому что перестройка пришедшая и то, что произошло позже, она уничтожила систему книгораспространения. И это достаточно тяжелый удар по нашей культуре был нанесен. И некоторые подзаконные акты, которые в Москве, в частности, вышли, о запрете приема книг от частных лиц, нужно действовать только через продюсерский центр, что для многих авторов просто является такой непреодолимой преградой, и они не могут свои книги ни в какие магазины пристроить. Это, к сожалению, реальность суровая наших дней. Свобода-то пришла, но она принесла за собой некоторые издержки этой свободы.
Вы хотите сказать, что в советские времена автор мог написать книжку стихов, каким-то образом издать, именуя, например, «Союз писателей», вот так вот принести в магазин и продавать? Да не было этого. Этого вообще не было.
Ну, это было в начале 90-х. Я сам это все делал. Был период недолгий, он длился там 5-6 лет. Когда-то можно было сделать. Потом это стало сделать невозможно. Во всяком случае, в крупных городах
невозможно. То есть, всего-навсего вернулись к, в общем-то, достаточно запретительной и заградительной системе советского времени. И монополия на информацию прихвачена там государством, организациями.
Беда в том, что многие издательства крупные, столкнувшись с этой проблемой, они стали свои сети создавать, книготорговые.
Совершенно верно. Вот. Значит, у нас, Евгений, есть теперь такая штука. Интернет называется. Монополизировать его до такой степени, чтобы через него купить что-то нельзя было, во всяком случае, пока не удается. Поэтому, если человек хочет купить книжку какого-то автора, он набирает в интернете, в поисковике.
Ну да, интернет, Ирина, конечно, облегчает жизнь.
У того же издательства «Бастиан Букс» совершенно точно есть какая-то сеть в интернете, через которую они продают, через которую можно заказать книжки. В какие-то магазины, наверное, они их тоже сдают, я не знаю. Но книготорговля через магазины вообще отходит во всех странах в прошлое. По той простой причине, что если человеку приспичило достать какую-то конкретную книжку, и он идет в самые большие магазины, допустим, в городе Лондоне, вот мой сын прошлым летом бегал, высунув язык, искал книги, которые он хочет прочитать. Он их там не нашел, на Флит-стрит, в самых больших книжных магазинах. Но сел через интернет, заказал. Одну из Америки прислали, другую из Австралии прислали. Но он их получил, потому что он хотел эти книжки и этих авторов. Причем тут книжные магазины?
Ну, хорошо, перейдем к следующей теме. Мне хотелось бы вас спросить о том, чем вы занимаетесь, кроме писания стихотворений. Знаю, что одно время вы работали с различными телевизионными компаниями, писали сценарии. Продолжается ли эта работа или это уже в прошлом? И ваше отношение вообще к тому продукту, который сегодня видит зритель в больших количествах. Все каналы практически регулярно представляют на суд зрительские сериалы, телевизионные фильмы. Устраивает ли вас то, что сегодня мы видим? И что можно сделать было бы для того, чтобы изменить ситуацию? Может быть, худсоветы некоторые предлагают вводить. Недавно с одной дамой мы разговаривали на эту тему. И она сказала, что не так все было плохо в этом отношении, что какие-то элементы такого плана были бы не лишние на сегодняшний день.
Я затрудняюсь что-либо говорить о худсоветах, потому что никогда с толковыми путевыми хуцветами в своей многогрешной жизни не сталкивалась, верю, что они в принципе могут быть. Но примеров таких ни по советской жизни не знаю, ну и, соответственно, ни по постсоветской то же самое. То есть я не очень хорошо себе представляю, что за персоналии туда могут входить в эти хуцветы, и считаю, что тут как раз будет действовать закон подлости. Дело глубокому убеждению, любая чисто человеческая организация, созданная с какими бы то ни было целями, даже самыми хорошими, с течением времени превращается в свою противоположность самым издевательским образом. Я прекрасно помню, когда, например, Amnesty International была серьезная, политически неангажированная организация, которая действительно беспокоилась о ненарушении прав человека. Причем за человека Amnesty International считала любого человека, вне зависимости от его там национальности, религиозных, политических убеждений.
Защищала униженных и угнетенных.
Да, то есть любой был для них человеком. Но теперь же это не так, мы все знаем. Единственное, что не превращается в свою противоположность, это церковь, и то потому, что она не чисто человеческая организация, а во главе ее стоит Господь наш Иисус Христос, и все ошибки, которые делают люди, своим промыслом выправляет так, чтобы церковь устояла, и нам обещано, что она устоит. Но это не чисто человеческая организация. Поэтому я совершенно уверена, что с какой бы целью ни создавались цензурные комитеты, худсоветы и так далее, в итоге они станут своей противоположностью и будут говорить, что вот этот сериал мы не пропустим, потому что в нем нет, например, пропаганды гомосексуализма. А вот этот сериал мы не пропустим, потому что все актеры европейской внешности. А вот этот сериал мы не пропустим, потому что недостаточно раскрыта тема детского секса. Даже если они будут начинать с того, чтобы этого всего, наоборот, не запихивать людям с такой интенсивностью. Когда я начинала работать с телевидением, то были развилки возможностей. Можно было писать веселые, добрые, ироничные сказки, которые показывали по телевизору. Ну вот, например, я была из тех, кто начинал писать сериал «Мухтар». Вот это про милицейскую собачку.
Да, известный сериал.
Извилин больше, чем у троих милиционеров команды. И они такие все симпатяги, такие милые. Мне было интересно это писать. Я понимала, что это добрая сказка. Но это сказка. Таким же образом я писала таксистку, автобус, аэропорт, много чего. Потом я стала ощущать некоторое подталкивание продюсеров некоторых к тому, что все-таки, а вот пошлинки давайте добавим, а вот похабени недостаточно, и так далее, и так далее. А мне иногда приходилось уходить с полпроекта вот просто из-за этого. Но я не скажу, что и сейчас так уж все ужасно, что только пошлость, чернуха, просто грязь и прочее. Но, конечно, тенденция, да, этого становится больше и больше.
И сирятины много. Вот я об этой проблеме хотел, чтобы мы поговорили, потому что там, может быть, никакой пошлости нет, но просто это никакой сериал, это потраченное в холостое время вот миллионами людей, которые это смотрят. И лучше бы книжку взяли.
Дело в том, что на пульте есть кнопочки все-таки. Можно сделать клик и выключить, можно сделать клик и переключиться. Можно полезть в интернет и посмотреть достаточно интересные фильмы, даже скачать, можно читать, можно много чего делать. В ответ на то, что скука, серость, пошлость, все одно и то же, все одни и те же рожи. Как народ на это реагирует? Да правильно реагирует. Перестаю смотреть телевидение, лезет в интернет. Интернета все больше, даже в деревнях. Телевидение смотрит все меньше народу. Ну, видимо, заслуженно. Как же ты заставишь смотреть?
Насчет кнопки – это известная, так сказать, позиция, но есть дети и есть люди, которые, к сожалению, подсаживаются вот как на наркотик. Это есть влияние вот этого всего дела.
Рассказываю про детей. В свое время, поскольку нас двое, и надо было еще в Англии, будучи, успокоиться о том, чтобы вот так вот не подсадили, я знаю этот эффект, мы делали вот что с мужем. Лет до 5-6 их. Они, в общем-то, вообще не смотрели телевизор, мы им только включали специальные детские программы, а пульт контролировали. Мы покупали им массу фильмов, мультиков, чего угодно. Это все было в огромном количестве. В начале 6-го возник детский бунт. Мы хотим посмотреть телевизор. Уже в английскую школу ходили. Я подумала, Господи, пронеси. И сказала, на, и нажала на первую попавшуюся кнопку. Во весь экран телевизора появилась какая-то окровавленная морда монстра, который страшно зарычал. Он зарычал так, что дети оказались под столом. Я спросила, еще дети? Они сказали, нет, это было английское телевидение.
Больше не надо.
Того времени. С этого времени мы стали их приучать к телевизору. Но как? Сразу мы им давали навыки критического отношения того, что им впаривают. Например, мы высмеивали при них, через их головенки, рекламу, которая появляется поперек фильма или поперек какой-то действительно интересной программы. На нашу иронию они научились и сами критически относиться к рекламе. Уже хорошо. Пару раз мы проанализировали при них, что нам пытаются продать и нужно ли это людям. Они это восприняли. Когда они были постарше, мои двойняхи, я их усаживала перед телевизором 7-8 лет, 9-10, и говорила, когда выступали особо одиозные персонали на ток-шоу и так далее, я говорила, дети, теперь посмотрите, труднее всего на лице человека вычленить из всех гримас, маску презрения, потому что человек просто внутренне отторгает саму идею, что его может кто-то презирать. Но вы должны уметь распознавать эту маску презрения. Посмотрите на этого дядю. Как он говорит, с какими интонациями, как он смотрит, как он держит руки. Вот это он презирает вас, он презирает телезрителей. Вас в том числе. А, он еще и про русский что-то сказал. Ну, естественно, дети, смотрите, запоминайте. Еще раз включаем. Так, а теперь посмотрите. Как держит руки и как жестикулирует человек, который врет. Посмотрите, как он касается своего носа. Посмотрите, куда он смотрит. Мы их натаскивали на этом телевидении. В итоге получилось, что люди не то, что не смотрят телевизор, смотрят. Там рыбалка и охота, любимый канал. Проповеди патриарха не пропускают. Много чего они смотрят. Но, конечно, в основном живут в интернете. А интернет мы уже не пытались регулировать. Мы ему купили персональные компьютеры, когда им было 12 лет. К тому времени они знали, что их пытаются обмануть, развести, оттолкнуть от традиционных ценностей нашего народа, оттолкнуть от Бога. Что именно таких людей больше на телевидении, и мы не обязаны, и мы не присягали им верить.
Такой вопрос, Ирина, все-таки вы, занимаясь в этой системе телепроизводства достаточно долгие годы, вот все-таки есть ли какие-то способы воздействия, контроля, кто должен эти способы применять, государство, какие-то общественные организации? Потому что не все ладно в Датском королевстве, при всех недостатках советской поры, все-таки художественный уровень того продукта, который там появлялся, я не беру там идеологическую сторону вопроса, но художественный уровень был однозначно выше. Сегодня мы видим просто непрофессиональные работы, то есть этим людям нельзя там камеру доверять, нельзя там доверять монтаж, это они не своим делом занимаются. Но тем не менее занимаются, там как-то какие-то бюджеты распиливают, делают откаты за то, чтобы этот вот проект пошел. Да, ну все, знаете, не хуже меня.
Но мы говорим сейчас о некой монополизации. Понятное дело, что в советское время имела место монополизация государства на все виды и способы информации. Государство контролировало. Как оно хотело, так оно и контролировало. То есть требовался высокий профессионализм, был высокий профессионализм. Была идеологическая нагрузка, была идеологическая нагрузка. Иногда она была несносная и нестерпимая, и если, я не знаю, помните ли вы, например, страдания в поезде, когда невозможно выключить радио, и шпарит радиомаяк, и я уж не знаю, как это
профессионально. А над нами с утра, как это угадится, да?
Да, и все, поел долгоносик, но мы посеем вдвое больше урожай. Ты не можешь этого выключить, Ты не можешь даже убавить громкость, ты вынужден это слушать. Да, при этом были удачи, были великолепные фильмы. Их было мало, очень мало. Теперь представьте себе, что несущую идеологию нынешнего времени, в которую государство не вмешивается, но мы-то знаем, о чем речь, да? Достаточно там новогодние огоньки посмотреть. Вон там несущая идеология.
Ну, там не идеология, там власть денег, потому что это золотая сотня, власть, это с уплатной проплаченной эфиры.
Да, власть денег, власть пошлости,
колоссальные деньги,
да, власть ламура, потребление и так далее, и так далее.
Служение мамоне, называя вещи своими именами.
И о чем мы сидим, горюем? Что это служение мамоне осуществляется недостаточно профессионально. А вот если бы это служение мамоне осуществлялось бы профессионалами хорошими, теми, которых можно допускать до камер, ну, лучше было бы.
Не, немножко, немножко не об этом разговор. Об уровне художественных фильмов, сериалов, так называемой документалки, вот, которая стала, по сути дела, филиалом вот этих желтой прессы. Да?
Естественно, она стала филиалом желтой прессы. А если бы оно стало чем-то государственным, то мы бы имели то, что мы видим на Первом канале. Вот пример. Ко мне прошлым летом обратился продюсер, человек, который загорелся темой сделать многосерийный фильм, посвященный нашим прадедам уже и прабабушкам, про войну, про юнцов на войне, про то, почему это поколение все-таки победило, про разведроту. Без идеализации того, что имело место, но и без плевков в сторону подвига, потому что эти ребята действительно совершили подвиг. По воспоминаниям тех, кого мы знаем, кто воевал. Он потому ко мне и обратился. У меня преемственность, мои оба деда фронтовики, мои обе бабушки в оккупации. Многое я про это знаю. Наш двор, когда мы были маленькими, делился на тех, кто воевал, и тех, кто не воевал. И те, кто не воевал, те вообще авторитета и слова во дворе не имели. А не то чтобы. И мы прекрасно знали все разницу между официальной пропагандой и официальной картиной войны и того, что было на самом деле. Но мы чтили подвиг тех, кто все-таки нас отбил от фашистов. Мы-то из оккупированного города знали от родителей, что такое убегать от облавы, чтобы не быть угнанным в рабство в Германию. И вот он обратился с тем, что давайте, Ирина, сделаем это, сделаем. У нас даже деньги есть. Мы построим там декорации на натуре. Мы сделаем многосерийный фильм. Пишите, Ирина, синопсис. Ну, большой такой, развернутый. Страниц на 30. Примерное содержание серии.
Ну, это уже 30 страниц, это уже часть сценария, по сути.
Да. Я говорю, Илья, вы серьезно? Вы думаете, на нашем телевидении покажу что-то светлое про вот этих вот светлых юнцов, которые в полной наивности шли на войну, взрослели, теряли наивность, но совершали этот подвиг. Он говорит, да, Ирина, сейчас времена меняются, сейчас мы это сделаем. Вы только напишите, вот вы напишите хорошо.
Написали?
Написала. Илья был страшно доволен. Он сказал, сейчас я пойду с этим на Первый канал, и кому же, как не Первому государственному каналу, делать многосерийный фильм на патриотическую, да, историческую основу Вторая мировая война. Он ушел.
Что же было дальше-то?
Уже не знаю. Пропал человек. До
ну,
сих
так
пор
бывает.
Ходит.
Это обычно.
Это, я говорю про государственный канал. Чего мы ждем?
Ну,
если государство возьмет в свои руки, все будет, как на Первом канале. Спляшем по этому поводу. Этих каналов может быть 300.
Кстати,
все будут в государственных руках. Будет общественное телевидение, еще один канал в государственных руках. Фильтры будут стоять. И через эти фильтры не пройдет ничего или почти ничего, о чем имело бы смысл говорить на православной радиопередаче.
Я хотел, чтобы еще вы прошли несколько стихотворений, и в частности прочитали ваш перевод замечательного украинского поэта Миколи Руденко. К сожалению, нет его уже среди живущих. Если можно, вот это стихотворение.
В период Ленина Троцкого, когда шел радостный красный террор и уничтожение храмов, монастырей и священнослужителей, на том месте в Мордовии, где позже именно на этом месте была так называемая малая зона, политическая зона для женщин, были расстреляны 6000 монахинь. Это были и монахини Темниковского монастыря, и согнали из других монастырей, и всех 6000 расстреляли. Это был такой расстрел, о котором помнили поколения мордовских тюремных охранников, потому что там сплошь лагеря на тех местах. И люди работали в этих лагерях поколениями, просто потому что у них прописка, и какую они работу могут искать в другом
Династии
месте.
Династии такие.
Да. Я как-то спрашивала, а почему ты тут работаешь, Маш, такой хороший человек? Она говорит, а куда меня, я тут прописанная, тут другой работы нет, а я же не имею права поехать в другое место, у меня там прописки нет. Вот я иду на единственное место работы, иначе что не я, так же я. И вот так получилось, что наша зона стояла на месте этого расстрела. Мы когда вскапывали землю, чтобы какую-то травку или цветы посадить, и после гроз выходили кости из земли, и мы знали, что мы живем на освященной земле. А Микола Руденко, такой украинский поэт...
Он там же был в этой же зоне, да?
Нет, он был в мужской зоне. Он не мог быть женской политической, он был в мужской политической.
Ну, там же недалеко.
Да, там же недалеко. И, конечно, он знал эту историю. Он написал стихотворение по-украински. Я не люблю переводить.
Это один из немногих переводов.
Да, этот перевод я сделала. Автор Микола Руденко. 6000 и свидетели березы, расстрелянных и взятых на ножи. Про молодых черниц святые слезы, хоть ты, лесная глина, расскажи. Они кричали в тучи грозовые, про страшный суд, разорванный в клочки. И долго находили неживые предметы, крестики и башмачки на этом месте. А мордвин, плетущий колючую ограду, был тогда курносым пацаном. Живи, живущий. Но помни перед Богом те года.
Ирина, но ведь, по-моему, есть на эту тему и исторические какие-то исследования, и вроде бы людям предлагали отречься от веры, и никто не отрекся из вот тех, кто там был уничтожен. И да. В лагерях, и позже, и в 30-е годы тоже такие случаи известны, когда человеку предлагали отказаться от Христа, и человек не отказывался, шел.
Вот это вот манера... Чисто бесовская. Не просто там физически уничтожить человека, а вынудить его отказаться от креста. И вот это самое главное. Она продолжалась, могу свидетельствовать, все время советской власти. Я это знаю по той простой причине, что, будучи арестованной в 82-м году, а будучи освобожденной в конце 86-го года, я через это прошла. Дело в том, что формально не было запрета заключенным носить нательные кресты. Нательные кресты срывались с людей под тем предлогом, что они металлические, а металлические предметы заключенным не положено. Мой муж, который с молоду был умным, в свое время вырезал мне крест из моржового бивня, который я носила на груди на веревочке. С тем в зоне и оказалась. Поскольку нас в карцеры вывозили в другие зоны, чтобы запихнуть вот этот подвал на голод и холод, то мне пришлось побывать по разным тюрьмам, ну и пересылки, и тюрьмы КГБ за 4 с лишним года моего заключения. Трижды от меня требовали, чтобы я сняла нательный крест. Имели место так называемые личные обыски, которые проходили практически каждый день. В 3 разных тюрьмах увидели мой крест. Сказали снять. Я, естественно, отказалась. Мне сказали, сейчас вызовем наряд и сорвем силой. Я их предупредила, что, знаете, сила, конечно, ваша, но я не отвечаю за последствия того, что вы собираетесь делать. Они так призадумались. Что вы имеете в виду? Говорю, вы увидите, что из этого получится. Но зачем это делать вам? Пойдите спросите начальство, тогда начальство будет за это отвечать. Они уходили и не возвращались 3 раза. Три раза вот от меня требовали снять крест. В других случаях охранники его просто не видели. Вот не видят и все. Потом меня спрашивали, как ты думаешь, они действительно не видели, или они притворялись, что не видят? Не знаю, не задавала таких вопросов. Но Бога боялись все-таки. Но установка «сними крест». Нет, ты сама сними.
В школе, в армии тоже мы все помним, в советские времена это было чревато, конечно, всякими последствиями. Человек, который не стеснялся показывать, что у него крест на груди, он мог, конечно, столкнуться с теми или иными проблемами. Ирина, у меня такой вопрос. Вот все, что сегодня происходит, я имею в виду вот эта кампания или серия кампаний против церкви, в которой, кстати, участвуют и некие телеканалы, ну, не государственные, но имеющие определенные преференции, что довольно странно, учитывая все декларируемые принципы, которые регулярно там произносятся, и стояние со свечами начальства в определенные дни, два раза в году, на Пасху и Рождество. Вам не кажется, что вот все эти пляски, ОМВОН и предшествующие кампании, их там порядка 10 было, это все некий проплаченный пиар или антипиар, направленный против церкви? Или это вот такая атмосфера у нас, все 70 лет тоже сказывается, или и то, и то?
Нет, я совершенно уверена, что это компанейщина. И, разумеется, она проплачена. Началась эта компанейщина, как и следовало ожидать, озвучена была с ультиматума Березовского патриарху, если вы помните. Ну, потом, естественно, были вложены деньги в осквернение, там, очернение и так далее, и так далее. Туда же идет, например, тема вдруг человека, который кидается с топором на судью, которая продлила срок содержания по сраже этого пусирает. Или вдруг Ксения Собчак звонит абсолютно приличному, нормальному священнику и требует от него каких-то комментариев, потом обижается, что он отказался с ней разговаривать вообще. Понятное дело, что отказался. Я бы тоже отказалась, хоть я не священник. Батюшке-то зачем? Все это все время нагнетается. Понятное дело, проплачено. Ну так и что? Неужели у нас были какие-то иллюзии? Неужели нас Христос не предупреждал?
Что царство мое не от мира сего?
Неужели мы предполагали, что тема толерантности будет хоть каким-то образом касаться православной церкви? Неужели мы думали и ожидали, что тема мультикультурности так уж и допустит существование русской культуры?
Их политкорректность все что угодно дозволяет, но...
Да, кроме Христа.
Кроме Христа, да.
Нечему и удивляться. Что касается чиновников, которые стоят со свечками, ну, может быть, хоть это им на пользу пойдет, я не знаю.
Ну да, Господь всех просветляет, иногда даже самые заскорузлые души, что называется.
Да, но мы должны помнить и то, что Господь, если хочет кого наказать, того лишает разума. И это тоже иногда бывает так, что слишком очевидно. Поэтому на все Божья воля. А мы делаем, что должно, и будет, что будет.
А вам не кажется, что все то, что происходит, я имею в виду в плане вот этого пиара, вроде 100 лет прошло уже, да, а вот очень напоминает 1916 год, там, начало 17-го, когда тоже вот эта вот пресса тогдашняя, оппозиционная, она действовала по точно таким же лекалам. Очень похожие были подходы. Эта кампания очень антидинастическая, похожая. Истерия вокруг Григория Распутина. Сегодня уже написаны книги, исследования, и понятно, что все клевета, все, что писалось, без исключения, нет никаких вещей, которые там все собаки вешались. Но когда стали разбираться, уже когда монархия-то пала, то выясняется, что полная стопроцентная клевета. Ни один факт не подтвердился. То есть человек был абсолютно порядочный и чистый. Вот сегодня не приведет ли к чему-то более страшному вот эта кампания? И какой ход, какое развитие вы усматриваете?
Постарается привести. Да, во время описываемое вами и раньше большая часть и денег, и издательств была в руках, ну, тех же либералов, да, тех, из которых потом получились троцкисты. Устроившие нам красный террор, мы должны помнить, что это такое. Истреблявшие нашу культуру. А тогда это называлось либералы.
Ну, это было время... Разные потоки слились вот, на определенном этапе.
Да, но если вы помните, Лескова, например, не только печатать нельзя было никакому журналу. То есть моментальная обструкция любому издателю или журналу, который напечатал Лескова. Православный писатель, русский, безобразие. Нельзя допустить, нельзя, нельзя, нельзя. Да, очень похоже. Да, есть попытки повторить историю. Да, поведется народ, но повторится история, может быть, еще в худшем варианте. Но будем помнить, что... А скажите, пожалуйста, а кем была выиграна информационная война, когда Господь наш Иисус Христос ходил и проповедовал? Кем была она выиграна? Почему весь народ закричал, ну, за исключением апостолов, немногих учеников, почему в Евангелии написано «весь народ закричал, распни его»?
Да.
Почему народ закричал «кровь его на нас и на детях наших»? Потому что информационную кампанию вели уже тогда, народ обманули уже тогда. Христос об этом предупреждал.
Ирина, а почему такая ненависть к церкви, которая вот, ну, есть такая информация, что в начале 90-х было негласное совещание, пригласили главных редакторов тогдашних, ну, и они сейчас существуют, крупных изданий печатных, и было заявлено, что церковь надо немножко осаживать, они слишком большой авторитет набрали. И вот это осаживание вот уже почти 20 лет длится, ну, это вот по неким слухам, но, тем не менее, вроде бы было такое совещание.
Конечно, я на том совещании свечку не держала, но надо помнить, что в 90-х годах, в последующее время, у власти, якобы уже и демократической, чудесным образом оказались бывшие советские функционеры.
Бывшие аппаратчики среднего звена.
Да, бывшие советские функционеры и аппаратчики среднего звена. Все советское время занимались в том числе и осаживанием церкви.
Комсомольцы
чтобы...
там всякие.
Да, это я помню, комсомольское оцепление, когда... Вот я вечно по времени не попадаю. Я молода, я студенточка. Мы идем в храм на Пасху, единственный действующий тогда храм. Комсомольское оцепление пропускают только бабушек-старушек. А молодежь не пропускают. Теперь я уже бабушка-старушка. Теперь идет издевательство на ту тему, что в церковь ходят одни только бабушки-старушки. Но как же я так попасть не могу? Все никак не являюсь я тем контингентом, кому следует ходить в церковь. То же самое говорит...
Контингент — это такое тюремно-лагерное выражение.
Да, мой 20-летний сын, что вот, мол, они скауты, они присутствовали на этом молебне...
В апреле 2012-го, у храма Христа.
Да, но они были в храме на литургии, потому что они знамена держали. И он говорит, потом читаю интернет, опять говорит, я же не бабушка, не старушка, я мужик, мне 20 лет, я там был, а пишут, что бабушки-старушки. Вот, говорит, интересно как.
Ну, была телевизионная трансляция, на самом деле, видно, кто уж не ослеп, что отнюдь не одни бабушки-старушки, вполне молодые там мужчины стояли, люди неравнодушные.
Да я была там, видела, там все было замечательно, вот. В том смысле, что был представлен народ, как он есть.
Ирина, а все-таки еще раз задам этот вопрос, он на самом деле важный. Почему именно церковь вызывает такое раздражение, патологическое, где-то на уровне даже подсознания, тут уже и требуется какой-то, психиатр требуется, мне кажется, для вот того, чтобы понять мотивацию. Почему церковь? Почему такое вот наступление? Это же все денег стоит, это большие деньги вкладываются. Но мы же прекрасно с вами информационщики и имели отношение к телевидению. Это все недешево. Все эти компании, любой сюжет, любая публикация в прессе, это даже, десятки тысяч долларов.
Даже троллей проплатить.
Выехать съемочной группе куда-нибудь там на какую-нибудь съемку. Все стоит денег. Деньги, тем не менее, не жалеют. Даже иногда есть, очень большие.
Есть такая тема — борьба за власть. Кто может быть свободнее, чем человек, стоящий во Христе? Как человека, стоящего в Христовой вере, принудит сделать мерзость, принудит совершить грех, поломанным, предавшим уже кого-то, испуганным человеком легче управлять? Это знают все правители, Бог знает с каких времен, а наши не исключение. Разобщенными людьми легче управлять. Человек, который в Христовой вере стоит, кого он будет бояться, это смешно. К чему его можно принудить, если это что-то дурное? Это смешно. Кроме того, люди объединены, и Христос велел объединяться. Где собраны двое или трое во имя мое, помните, да? То Христос с нами там. Значит, не собираться ни по двое, ни по трое, это же так просто. Тогда будут управлять вот те, которые управлять и хотят. Поэтому Христова церковь будет мешать всем. Гитлер в свое время говорил, когда рассуждал про оккупированные территории Украины и про те территории, которые он от России хочет захапать, что он уже рассуждал о том, какие порядки там надо устанавливать. Эти порядки одно в одно совпадают с нынешними тенденциями. То есть образование самое примитивное, разбирать надписи, понимать немецкий язык достаточно для того, чтобы понимать приказы, уметь считать до 100, побольше музыки, им больше ничего не надо. Церковь раздробить, уничтожить. Гитлер говорил, я бы желал, чтобы в каждой русской деревне была какая-то своя особая секта отдельная, и чтобы они все друг с другом в чем-то были не согласны, в чем-то враждовали. Тогда ими можно будет управлять. Единую церковь надо уничтожить в обязательном порядке, потому что она едина, не уничтожим церковь, не уничтожим страну, не уничтожим народ. Да Гитлер! Вы думаете, застольные разговоры Гитлера зря запретили? Это сейчас запрещенная экстремистская литература. Почему? Потому что сейчас это вот доставали бы и цитировали бы. Посмотрите, что вы делаете со здравоохранением. Посмотрите, что вы делаете с образованием. Посмотрите, что вы делаете с культурой. Посмотрите, что вы пытаетесь сделать с церковью. По чьим заветам работаете, товарищи?
Ну, в гитлеровской Германии, надо сказать, не отгоняли деньги в офшоры, и они оставались в стране. Вот вся разница. А так, да, похоже, очень похоже на то, что...
Как гитлеровской Германии там относились к немцам, это особая история. Но что Гитлер предписывал творить на оккупированных территориях, в том числе пропагандировать и раздавать бесплатно противозачаточные средства и снижать рождаемость, уменьшать количество населения. Все как по нотам, как по писанному, но церковь мешает... Да, церковь способна объединить народ. Знаете, я была на том молебне, да, я никогда раньше в жизни не участвовала в такой большой молитве, когда такое огромное количество народу вместе стоит и поет символ веры. Да, мы были все непосчитаны, мы просто не вместились в загородки, стояли на прилежащих к этому местах, но это было прекрасно. Потом я лезу в интернет и читаю, что об этом написано.
Ощущение, что вы на какой-то другом месте.
Появляются псевдомонахини, которые, ну вот якобы у них есть блоги, вот она монахиня.
Непонятно,
она пишет
праву
Бога,
да?
С маленькой буквы. Нет, она пишет РПЦ Московской Патриархии. Но она пишет Бога его с маленькой буквы, а Киркорова его с большой буквы. То есть какая-то секта имени Киркорова, да, а написано, что она монахиня. Какой-то псевдобатюшка появился, которого на самом деле и нет такого. А в интернете уже появился, да, это стоит денег, да, идет информационная кампания. Нам, православным, дали передышку на малое время. Это малое время проходит. Ну так, честь нам такая оказана, встать за веру нашу и доказать нашу веру.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была поэт, писатель, сценарист Ирина Ратушинская. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.